«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. В Москве на Чистых прудах прошел митинг в поддержку Андрея Ерофеева и Юрия Самодурова, организаторов выставки «Запретное искусство», за которое их судят. Митинг собрал около 300 человек. Организатором акции выступило движение «Солидарность». В рамках митинга состоялся художественный пикет «Судите об искусстве, но не судите искусство». Перед собравшимися выступили московские поэты и художники. В течение всего митинга на Чистых прудах рядом с местом проведения акции стояли два автобуса ОМОНа и несколько автомобилей с милиционерами. Но в происходящее около памятника Грибоедова они не вмешивались. Напомним, обвинение требует приговорить организаторов выставки «Запретное искусство», тогдашнего директора Центра имени Сахарова Юрия Самодурова и экс-руководителя отдела современного искусства Третьяковской галереи Андрея Ерофеева к заключению в колонии на 3 года. Приговор будет вынесен в понедельник, 12 июля. Ерофеев и Самодуров обвиняются в разжигании национальной и религиозной розни. С требованием привлечь организаторов выставки к уголовной ответственности прокуратура обратилась в православно-патриотическое движение «Народный собор». Проблема идеологического давления на оппозиционных деятелей культуры. Сегодня, в день пикета в защиту выставки «Запретное искусство», мы обсуждаем с куратором выставки Андреем Ерофеевым, он находится в нашей студии, и художником Андреем Бележо, он у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Андрею Ерофееву. Каковы итоги, по-вашему, 2-летнего процесса, который проходит на глазах всего российского общества?
Добрый день. Ну, во-первых, вы так меня сразу назвали, оппозиционный художественный деятель. Я вообще-то, как, честно говоря, не считаю себя особенно оппозиционным, потому что я не вступал ни в какую оппозицию. Может, меня попытались в нее втолкнуть.
Независимо мыслящих.
Да, я просто фриланс, можно так сказать. Вот, действительно, итог этого длительного процесса, вот я бы сказал, 3 момента надо бы было выделить. Во-первых, стало ясно, что... Эта выставка, наш проект, мы с Юрием Самодуровым оказались жертвами нападения на современное искусство ультраправых фашистующих элементов группировки «Народный собор». Это было совсем не ясно тогда, 2-3 года назад, потому что казалось, что действительно вот какие-то верующие, какие-то прихожане разных московских храмов возмутились конкретно выставкой, несколькими произведениями, что там были священники, что активно возникла Русская Православная Церковь, какие-то несколько ее активных элементов. Но за всем за этим стоял, дергая за веревочки, такой кукловод, хотя сам он тоже по-своему марионетка, вот это самая группировка «Народный собор», руководимая неким Олегом Касиным, недоучкой, недоучившимся прокурором, с темным весьма политическим прошлым. Это правая рука Баркашова, организатор военных отрядов, человек, который с оружием в руках, с автоматом боролся в Москве с правительством Ельцина. То есть просто, можно сказать, в 93-м году убивал людей, за это попал в тюрьму. И вышел из тюрьмы уже с поручением развалить РНЕ и на остатках РНЕ создать якобы конформистскую, якобы православную организацию, которая сначала выполняла исправно поручения там своих шефов, а все, а чем дальше, чем больше, стала становиться оппозиционной режиму, все больше и больше критиковать власть, своей деятельности подпольной создавать военизированные отряды и проводить репетиции разного рода военных акций стрелковым оружием. Я это говорю, основываясь на их сайте «Народный собор». Вот, а в своей как бы надводной части, видимой, публичной, они стали такими добровольными цензорами российской современной культуры во всех своих аспектах: театр, кино, литература, изобразительное искусство. Они попытались напасть на огромное количество разных организаций: Винзавод, Ленинградский театр, они пытались напасть на самого ЦРТ Зураба Константиновича, на его сына Василия, вот подали иск, заявление в прокуратуру по поводу последней экспозиции Музея современного искусства.
Внука, да, наверное?
Да, ну, сына, внука. Попытались напасть на Государственный центр современного искусства Леонида Александровича Бажанова. Все это организация, которая умеет себя защищать и имеет все-таки какие-то, ну, имеет такую глубоко эшелонированную оборону. Что же касается Сахаровского центра, который уже давно был под ударом, как известно, и давно таким был бельмом в глазу у некоторых членов правительства, то тут его позиция оказалась слабой, и вот тут этот иск сработал. Ну, в общем, вся операция была проведена Народным собором. Они разослали листовки, они научили прихожан, подговорили прихожан, как надо, что надо говорить следователю. Следователь написал, подписал их заявления, написал их допросы. Тут второй момент интересный, что следователи и прокуроры активно сотрудничали в сооружении этого обвинения. То есть то, что оно было, оно рассыпалось, было сделано на живую нитку. Собственно говоря, все это было полная чепуха, потому что люди жаловались, что они оскорблены в своих чувствах, не видя выставки, и жаловались после того, как прошло уже там 6-8 месяцев. Но следователь активно все-таки их направлял на путь правильных показаний. А прокуроры вытаскивали из нужных свидетелей какие-то там важные ключевые слова, а нашим экспертам не давали права высказаться и не давали, по крайней мере, права приобщить экспертизы к делу.
Вопрос Андрею Бельжо, к художнику, который участвовал сегодня в этом митинге. Мы знаем, что вы выступали на митинге.
Да, выступал.
Не выступил. Угу. Что бы вы считали главным в сложившейся тревожной ситуации?
Ну, здесь как-то все перемешано, на самом деле. С одной стороны, ужас, а с другой стороны, полный бред, на мой взгляд, абсурд. И просто отсутствие слов, потому что судят люди, вот то, что только что Андрей говорил, там выступали люди, которые этого не видели. Достаточно залезть в интернет и посмотреть на все это, да, на все эти картинки. То есть я считаю, что у людей просто отсутствует так называемое абстрактное мышление. Я уже не говорю ирония, самоирония. Но они просто не понимают, что изображено. Вот в чем дело. Они, ну там, например, одна из работ, на которую мощные наезды такие, это оклад Божьей Матери с младенцем, из которой вываливается черная икра. Так это речь не идет о Божьей Матери и младенце, да, речь идет о том, что черная икра стала неким символом, которому поклоняются люди. Но, на мой взгляд, это элементарно. Я всю жизнь занимаюсь карикатурой, да. Я нарисовал такое количество карикатур, за которые меня можно было давным-давно, наверное, отправить куда-нибудь далеко.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». Идеологическое давление на независимо мыслящих деятелей культуры. Сегодня в день пикета в защиту выставки «Запрет на искусство» мы обсуждаем с куратором выставки Андреем Ерофеевым, он находится в нашей студии, и художником Андреем Бельжо, выступавшим на митинге. Он у нас на прямой телефонной связи. Анна Ставицкая, адвокат Андрея Ерофеева и Юрия Самодурова, строит защиту на инспирированности процесса.
Я в процессе и в прениях пыталась представить суду доказательства тому, что этот процесс, он был искусственно создан представителями Народного собора, что не сами люди оскорбились, как они пытаются донести это до суда, а то, что это была совершенно однозначно спланированная акция. В том случае, если бы Народный собор не развернул этот процесс и не кинул, если это можно так назвать, клич в интернете, чтобы люди писали заявление в прокуратуру, люди, которые выставку не видели, и Народный собор на своем сайте дал описание этим работам и дал свое субъективное видение этим работам. И в том случае, если бы вот этого массового клича не было, если бы сами представители Народного собора не распространяли друг между другом эти фотографии работ и не давали им свои комментарии, то я уверена, что этого уголовного дела просто бы не было.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что идеологическое давление на независимо мыслящих деятелей культуры. Сегодня в день пикета в защиту выставки «Запрет на искусство» мы обсуждаем с куратором выставки Андреем Ерофеевым, он находится в нашей студии, и художником Андреем Бельжо, он у нас на прямой телефонной связи. Вопрос к Андрею Ерофееву. Вот мы знаем, что в понедельник должен прозвучать приговор. К чему сводится обвинение в ваш адрес?
Ну, собственно, обвинение – это та самая пресловутая 282-я статья «Разжигание межконфессиональной и межнациональной вражды», за которую, кстати сказать, в последнее время все больше и больше сажают националистов и так называемых фашистов. Вот. Я бы хотел продолжить, если вы позволите, разговор про итоги, да, потому что действительно все, суд закончился, вот остался только приговор. Вторым интересным итогом этой выставки, этого процесса стал намечающийся раскол Русской Православной Церкви в отношении к современной культуре. Сначала казалось, что Православная Церковь в лице основных своих представителей, в общем-то говоря, против современного искусства как такового. Да? Это, кстати, записано во многих ее официальных документах, ну, довольно мягко, но, тем не менее, там говорится о том, что, в общем, конечно, культивируется идея традиционного искусства. Но вот интересно, что в последнее время проявились такие тенденции сближения части церковных деятелей. Часть церковных деятелей пошла на диалог и постаралась устроить некие инициативы встречные в адрес не только современной музыки, но вот и современного изобразительного искусства. И в храме Святой Татьяны в мае проходила выставка, это бывший ДК МГУ на Маховой, проходила выставка художников, в частности, Димы Врубеля, который сегодня выступал у нас на митинге. Вот. И вторая часть клира, такие люди, как Шевкунов, Шергунов, как раз те люди, которые громили предыдущие выставки, избивали кураторов, они на эту инициативу, вполне мирную, вполне скромную, отреагировали точно так же, как они отреагировали на выставку «Осторожная религия» и нашу выставку «Запрет на искусство 2006», обозвав это богохульством, кощунством и так далее, и так далее. И вот мы наблюдаем интересный внутренний церковный, достаточно агрессивный диалог между этими личностями, хотя они там друг другу все-таки друзья и клянутся в верной дружбе и так далее, но тон резко возрос вот этой внутрицерковной беседы. Вот, и надо сказать, что, конечно, консерваторы, мракобесы кричат все больше и больше, но ведь патриарх не реагирует, но, например, реагирует отец Владимир Вигелянский, который призывает к какому-то более резонному решению, исключающему обвинительный приговор. Вот, и это очень интересное явление. Вот второй, мне кажется, итог – это то, что часть церкви за то, что за диалог с современным искусством, а часть церкви категорически против него.
Евгений Никифоров, руководитель православного общества «Радонеж», настаивает на ответственности подсудимых.
Взрослые люди должны отвечать за свои поступки. Никакое искусство не освобождает от несения ответственности за то, что человек делает. Мало того, я сказал бы, что вот эти артефакты, не берусь назвать это искусством, потому что к искусству это не имеет ровно никакого отношения. Потому что то, что человечество называло искусством за все свое историческое существование, это нечто совершенно другое. Это некая вот такая творческая деятельность, которая паразитирует на самом деле на святынях, на героях, на легендах. То есть это абсолютно не самостоятельная деятельность. Там творчества, собственно, очень мало как-то. Кого. Так как это люди, которые эксплуатируют святыни, эксплуатируют героев, эксплуатируют национальные мифы, причем пытаются их эксплуатировать исключительно в отрицательном смысле. Их метод – это глумление, это стёб. Я вообще, честно говоря, назвал бы это все вот это явление арт-стёбом. Совершенно заслуженно. Люди должны отвечать за то, что они делают. Ничего не оправдывает издевательство над другими людьми. Вот и все. К искусству, опять-таки повторяю, это отношение не имеет.
Вопрос Андрея Бельжо, как по-вашему, почему дискуссия так быстро вышла за, собственно, художественные рамки и приобрела политические оттенки?
Я не знаю, Володь, это вот сейчас выступал человек, у него хороший русский язык, но он несет абсолютно, ну, я не знаю, бред, на мой взгляд, потому что Ну, кто он такой, чтобы определять рамки искусства, например, да? Что значит, почему, даже если представить себе, что это, как он говорит, артстёб, почему за артстёб нужно сажать человека в тюрьму и заводить уголовное дело? Что это такое вообще? Если речь идет о ненормативной лексике, об этом слове, которое из трех букв, да, и там оно отлито в металле, то что, почему за это нужно посадить человека в тюрьму? Это абсолютно подмена понятий. Значит, дальше мы можем договориться до каких-то там, не знаю, дальше можно посадить человека в тюрьму за текст, который он написан, но при этом не сажают в тюрьму подростков, у которых словарный запас состоит из ста слов, и которые через каждое слово говорят «короче, блин», и произносят именно это слово из трех букв, идя по улице, понимаете? Мы все говорим, каждый второй произносит эти слова, а некоторые знают только эти слова. Но когда это слово отлито в металле, в единственном экземпляре, значит, за это нужно посадить в тюрьму. Это абсолютное, это абсолютное ханжество, абсолютное лицемерие, потому что все работы, которые там сделаны, я повторяю, их можно увидеть в интернете, это как раз работы, говорящие своим языком искусства, с помощью абстрактных каких-то формул, с помощью вот именно этих символов. Да, это эксплуатация вот этих символов, но этот язык призывает человека как раз к духовной чистоте гораздо больше, нежели священнослужитель, который ворует, берет деньги, продает и таким образом дискредитирует веру как таковую. Потом все мы отлично знаем, что вера – это не есть священнослужитель. Это совсем разные понятия.
Слушаем вопросы радиослушателя Юрия Владимировича из Волгоградской области.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, ну, если вы уже говорите об интернете, то, может быть, адрес, чтобы это можно было посмотреть. Я лишен возможности делать свое мнение, не посмотрев все это, а то у нас уже было. Я Солженицын не читал, но это не советчина. Я такого-то не видел, но это надо ликвидировать.
Да, ну, Пастернака, да-да-да.
И второй вопрос, Владимир.
Вот я вам сразу отвечу на этот вопрос. Вы посмотрите мой персональный сайт, наберите www.aerofeev, в одно слово, aerofeev.ru, и там вы увидите все, до исключения экспонаты, которые были выставлены, а также виды выставки.
Аерофеев, да?
Да.
Вот. И я бы хотел бы задать вопрос Владимиру Карамурзе.
Да-да.
Владимир, скажите, пожалуйста, а вот программа «Грани недели» по «Эхо Москвы», она идет в прямой трансляции или в записи?
Ну, я уже устал объяснять, что это телевизионная передача, это не радиопрограмма, просто она по звуку идет на волнах этой радиостанции, а так это телепередача с сюжетами, ее можно тоже видеть в интернете, поэтому это тема особого разговора. Я хотел бы еще у Андрея Ерофеева спросить, но ведь как-то в интернете еще и превратно истолковали эту выставку ваши оппоненты?
Ну, вокруг этой выставки было огромное количество спекуляций.
Агитировали своих.
Надо сказать, что, вы знаете, как это часто бывает для такого важного политического, социального, культурного, ну, как бы, столкновения, уже сам повод не очень принципиален. То есть масса людей ничего не видели, пользуются неправильной информацией. Кто-то заведомо недобросовестно интерпретирует произведение. И вообще последствия вышли далеко за рамки самой этой выставки и выставленных произведений. Вот я хотел бы сказать еще одну важную вещь. Вот мы говорим «Народный собор», хотя это какие-то жалкие там 10 маргиналов, какие-то неудачники, лузеры, маргиналы, и, как бы сейчас сказали по-русски перевести маргиналы, это подонки, понимаете, которые не образованные, ни черта не знают. Они вот, например, собираются судить Ленинградский театр, тоже драмтеатр, тоже уголовным судом, а постановку пьесы «Дачники» Горького, но постановку они не видели, а пьесу «Дачники» не читали. Это они признали на передаче на НТВ. То есть им, в принципе, не важно. Они цепляются, как псы, чтобы, в общем-то говоря, продвигаться, вот так делать себе пиар, как бы карабкаться на в пространство широкой публичной политики. Другой вопрос, зачем власть их поддерживает? Ведь их же полностью поддержали прокуроры и следователи. И почему так молчала долго власть, прежде чем, наконец, появилось несколько человек, вот министр культуры Авдеев на днях, еще кто-то там, скорее даже в неофициальном плане, чем в официальном, стал говорить, да нет, мы здесь ни при чем, конечно, это бред, ужасно, что происходит. То есть оказалось, что фашист, ультраправая реакция социально близка нашей культурной и судебной, и прочей власти, по крайней мере, какой-то значительной ее части, и от них трудно отделиться, власти трудно от них отделиться, дистанцироваться. Власти по-прежнему кажется опаснее художник, человек внятного мироощущения, человек адекватного мироописания, чем вот этот вот недоучка-мракобес, который просто играет на темных инстинктах толпы. Вот это очень существенный и очень печальный итог этого процесса.
Отец Глеб Якунин, член Совета музея Сахарова, бывший советский политзаключенный, внимательно следит за происходящим.
Такое было впечатление, что особенно когда на первую выставку нападали, это не столько нападали на содержание выставки, а на музей Сахарова. У них одно имя Сахарова вызывало глубокую ненависть. Ну, а второй раз, когда они полезли туда в дырочки, там смотреть все, суд показал полную несостоятельность обвинения. Там все это было сфабриковано. И несколько священнослужителей в окружении Александра Шургунова, они на своих приходах говорили, вот существует такое безобразие, подписывайтесь. И все говорите, что вы все это видели, вы оскорблены. Одним словом, была попытка сказать, что это масса религиозно верующих людей, именно православных. Это исключительная попытка со стороны мракобесов из Московской патриархии взять контроль над современным искусством. Комитет под руководством Шевкунова, архимандрита, они как бы одобрили и дали такую санкцию, что действительно это все это кощунство.
Вопрос Андрею Белесу. Чем вы объясняете странную позицию, занятую властью?
Да мне кажется, что власть абсолютно беспринципна, и позиции никакой нету. С одной стороны, она говорит о свободе демократии, с одной стороны, в Москве уже не первый год будет биеннале современного искусства. В Москве существует, по-моему, чуть ли не три центра современного искусства. И при этом проводится вот этот вот позорнейший, на мой взгляд, и нелепейший суд, но который, тем не менее, может привести к довольно жутким результатам для двух этих замечательных людей.
Напомню, что суд над организатором выставки «Запретное искусство» мы сегодня обсуждаем с куратором выставки Андреем Ерофеевым. Он находится в нашей студии, художником Андреем Бельзон. У нас на прямой телефонной связи. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Американский самолет, доставивший в Великобританию 4 российских граждан, обмененных ранее в Вене на 10 задержанных в США российских агентов, покинул Британию, сообщает BBC. Пока не ясно, остался ли кто-либо из россиян, отбывавших заключение по обвинению в шпионаже и помилованных в Великобритании, или все они по-прежнему находятся в самолете. Родственники одного из них, ученого-американиста Игоря Сутягина, по-прежнему ничего не знают о его местонахождении. Ранее российский самолет доставил 10 депортированных из США агентов в Москву. Российские СМИ передают, что президент России Дмитрий Медведев, помимо 4 осужденных по обвинению в шпионаже, помиловал еще 16 человек. Приводятся их имена, но не сообщается, за какие преступления они были осуждены. Госдума России приняла во втором чтении законопроект о расширении полномочий Федеральной службы безопасности. Третье заключительное чтение документа состоится 16 июля. В Москве в пятницу были задержаны 6 активистов партии «Яблоко», которые собирали подписи против законопроекта. В Ленинградской области в озере найдено тело 16-летнего подростка, сбежавшего из летнего трудового лагеря. Признаков насильственной смерти не обнаружено, однако прокуратура настаивает на возбуждении уголовного дела по статье «Убийство». Россия и Украина взаимно отказываются от каких-либо ограничений на въезд граждан обеих стран. В МИД России отметили, что отказ от так называемых «черных списков» отвечает новому характеру отношений между Москвой и Киевом. В Пакистане при взрыве в округе Мохманд, недалеко от афганской границы, погибли, по последним данным, более 50 человек. Около 100 получили ранения. Северная Корея вернется на международные переговоры по ее ядерной программе в ответ на принятое ООН заявление по поводу гибели южнокорейского судна.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что суд над организаторами выставки «Запретное искусство» мы сегодня обсуждаем с куратором выставки Андреем Ерофеевым. Он находится в нашей студии, и художником Андреем Бельжо. Он у нас на прямой телефонной связи. Художник Дмитрий Врубель, свидетель защиты на процессе в Таганском суде, встревожен происходящим.
Деятелям современного искусства грозят тюрьмой. Это ужасно. Больше и больше людей объединяет непонятно откуда взявшаяся ненависть к современному искусству, к современным художникам, выразителями которые являются вот как раз народный собор. Но если бы это было мнение маленькой организации, то вряд ли бы суд бы принял бы это дело к рассмотрению. Мне так кажется, что за этим стоят массы, которые по каким-то причинам нас ненавидят и не хотят, чтобы мы жили свободно и свободно творили.
Слушаем вопросы Санкт-Петербурга от радиослушателя Федора.
Да, уважаемый Владимир, почтенные гости. Вы знаете, мне кажется, все-таки это, конечно, то, что вы говорили, это спланированная акция, этот безобразный процесс в духе средневековой инквизиции или каких-то сталинских процессов. Потому что, давайте вспомним, те погромщики, которые вошли на эту скромную выставку, где даже надо что-то было там глазок смотреть, и ворвались погромщики, которых наускивали наши власти и самые черносотенные круги православной церкви, они разгромили эту выставку. Почему-то против них прокуратура не стала возбуждать уголовное дело. И тут вот несколько вопросов. Вот скажите, то, что сейчас мы наблюдаем, и принятие делостного закона об ФСБ, его, кстати, не изменили, в другую сторону сегодня приняли, и атака на Орлова и лидеров мемориала, и ваше дело. Вот все это не выстраивается в такую мощную такую цепочку, которая призвана отбросить на совершенно закрытое тоталитарное общество. Это первое. И второе. Вы все-таки будете добиваться, если власти примут незаконное решение осудить, фактически тем самым поставив центр Сахарова на колени, пойдете ли вы дальше до Страсбурга и других международных инстанций, оспаривая это безобразие, мракобесие, вот это вот произвол и так далее? Спасибо большое.
Слово Андрею Ерофееву.
Ну, конечно, до Страсбурга мы пойдем, но, вы знаете, дело, в общем-то говоря, должно решаться в Москве, а не в Страсбурге. Я имею в виду не конкретно это уголовное дело, а вообще весь этот конфликт. И вообще, что интересно, мне кажется, что новое здесь в этом конфликте по сравнению с тем, что происходило раньше, скажем, в процессе там бульдозерной выставки или там дело Пастернака, дело там Бродского и так далее, это то, что раньше власть, собственно говоря, реагировала, у нее было свое представление о культурной политике, реагировала на некое инакомыслящее, на некое событие, которое не укладывало свое понятие о том, какая должна быть культурная деятельность. Теперь мы имеем совершенно другой расклад. С одной стороны, есть, собственно говоря, сами художники, галеристы, их институции, частные, получастные и государственные, но все равно независимые, достаточно от власти, идеологически совершенно независимые, и они проводят свою культурную политику, у них свое видение мира и свое видение России. А с другой стороны, есть вот такие правые организации, иногда фашистующие, как Народный собор, иногда просто националистические, ультраконсервативные, которые имеют совсем другой взгляд на нашу страну и на перспективу ее развития. Я считаю, что здесь мы имеем вот конкурирующую ситуацию разных культурно-политических социальных программ. Другое дело, что, как и в экономике, эта конкуренция не носит свободный характер при арбитраже власти, а власть принимает почему-то сторону именно одну, так, сторону вот этих самых консервативных и ультраправых сил. Но все-таки речь идет о том, что мы наблюдаем активность низов, а не руководство политикой сверху.
Вопрос Андрею Бельжо. Я думаю, что в ряд тех прискорбных событий, которые перечислил наш радиослушатель, можно поставить ваш уход из газеты «Известия». Объясните, пожалуйста, его причины.
Ой, ну,
Я подал заявление, потому что оказалось, что главный редактор решил не печатать мои картинки. Когда я ему позвонил, и когда до меня это дошло, он сказал, что он проводит, он говорит художнику, что он проводит эксперимент и хочет посмотреть, как будет газета без картинок, не предупредив меня. Ну, мне показалось это возмутительным и хамским, и поступком со стороны главного редактора. Я, не обсуждая дальнейшие свои планы с ним, никоим образом подал заявление об уходе. Там осталось, ну, то есть не осталось, я уже забрал папку из 300 картинок, причем лучшие картинки не печатались, отсылы, то, что называется под картинкой там, то, что писало в редакции, были как бы про то, что эта картинка не про нашу страну, вот как. То есть это все, что я рисовал, редакция отсылала, как будто это все происходило где-то там, на Диком Западе и в каких-то других странах. Вот, ну, вот, собственно говоря, и все, и я ушел из «Известий». Всегда мне казалось, что я там какой-то инородний предмет. Наверное, без моих картинок газета стала более цельной. Вот такой, какая она есть. Пускай будет без меня.
Слушаем вопрос москвички Ларисы Дмитриевны.
Добрый вечер. Во-первых, прежде всего, берегите себя. Вы нужны России. А во-вторых, как, во-первых, западная общественность все вот это воспринимает? Это какое-то даже тихо так. Наша общественность художественная. Это просто, ну, там несколько художников вроде все подписало. И помните такую песню Михаил Барзыкин написал? «Православные чекисты». Всего доброго.
Не несколько художников, был несколько раз сбор подписей, слово Андрея Ерофеева.
Да, вообще, надо сказать, что поддержали нас очень многие художники. Это такой редкий случай солидарности, безусловной, которая вообще проявляется в нашей весьма раздробленной, расколотой художественной среде. А тут выступили за нас и представители Академии художеств, и Института теории искусства Академии художеств, и люди из Музея современного искусства, противоположного лагеря, и люди из Ассоциации критиков и так далее. То есть подписало больше 600 художников и деятелей культуры, и 11 самых крупных наших, самых выдающихся и известных наших метров, которые присутствуют во всех музеях мира, таких как Илья Кабаков, там, Комар и Меламид, Соков, Косолапов, они направили письмо президенту, как у нас, знаете, принято, вот надо царю как пожаловаться и сказать, все-таки вот наведите порядок, царь, наведи порядок. Вот, не знаю, чем это кончится, но, во всяком случае, солидарность была проявлена образцовая. Можно просто по пальцам руки назвать тех, кто уклонился от этой помощи, потому что люди чувствуют и понимают, что грядут непростые времена. Мы это все переживали в советское время, когда людей вот так будут мягко или грубо убирать. Вот Андрей Бельжо, вот это, собственно, чистое проявление цензуры. Вот так в сталинское время убрали всех потихонечку, тоже ведь без скандалов убирали из редакций, из издательств, с выставок, с конкурсов снимали произведения, например, Мельникова. Вот недавно я изучал Мельникова.
Архитектора?
Да, знаете, никто же его не посадил, никто не сжег там его произведение. Просто он не выиграл ни один приз. Гений, мировой гений, который в 20 лет выиграл все призы, после этого 50 лет подряд не выиграл ни один приз на советских конкурсах. Ну, просто комиссия ему говорила, извините, это непрофессионально. Вот так собралась комиссия «Известий» и сказала, Андрей Бельжо там сказал, извините, все, вот, знаете, это нам не по жанру.
Борис Якименко, руководитель православного корпуса движения «Наши», член общественной палаты, считает завершающийся суд справедливым.
Здесь люди отвечают за оскорбление чувств верующих. Отвечают по закону, по суду. Верующие подали в суд, сейчас эти люди понесут ответственность. Поэтому никаких гонений нет. Есть вполне справедливый процесс, который естественен для любого нормального общества. Человек создает провокацию, людям не нравится, они подают в суд, он отвечает. Есть горстка сторонников тех, кто совершил это кощунство и это оскорбление, и они выражают собственную точку зрения, они вольны это делать. Есть огромное количество здравомыслящих людей, которые никогда не считали это искусством, которые отдаются в том, что это элементарная провокация, нацеленная на оскорбление людей, и которые вполне здраво рассуждают при этом. Поэтому нет никакого раскола общества.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Мне бы хотелось обратиться к Андрею Бежо. Значит, вот тут прозвучала мысль такая, что у нашей власти сейчас нет позиции. Ну, а все-таки, может быть, есть. Вот давайте сопоставим несколько вроде бы разнородных таких вот событий. Ну, во-первых, вот, Андрей, фактически вас сейчас отстранили от вашей собственной работы как в вашем качестве художника. Раз. Второе. Вот сейчас мы переживаем вот эту постыдную аферу с физиком с нашим. Потом, третье. Наш гениальный Петрик. Ну, это, в общем-то, уже что-то кавкианское. Ну, наконец, можно продолжать и дальше. Вот тут уже было перечислено. Мне кажется, я не знаю, согласитесь вы или нет, все-таки у нашей власти сейчас общая направленность, это прежде всего антикультурная. Спасибо.
Вопрос, Андрей Бельжо, относите ли вы себя к той горстке сторонников вот этого искусства, о котором говорил Борис Якименко, член общественной палаты
только что? Честно говоря, я Якименко вообще не хочу отвечать. Это фигура, которая для меня существует в каком-то другом совершенно мире, и я даже не хочу с ним вступать в диалог. Мне он совершенно понятен, ясен, прозрачен, как психиатру, как психологу. Он для меня абсолютно вот, ну вот раскрытая, прочитанная насквозь видимая книга, фигура и так далее. Очень тонкая книга и малоинтересная. Вот. Я просто хотел вот ответить человеку в отношении позиции власти. Нет, у меня ощущение, что власть просто закрывает глаза и все. А вот другое дело, что, глядя на поведение власти, позволяет себя вести по-хамски другие чиновники. Вот в чем дело. И в этом, конечно, беда. Вот в этом беда. Как ведут себя взрослые, так ведут себя и дети. Невозможно воспитывать детей, если сам ты ведешь себя отвратительно на глазах ребенка, если проводить вот эту аналогию. Что касается Якименко, ну это я уже сказал. Это все эти акции, его полная чушь. И кто эти люди, которые судят о том, что искусство, что интересно, что неинтересно, кто они такие? Это что, эксперты? Кто они такие? Если бы это сказал Дмитрий Сергеевич Лихачев, я бы его послушал или поспорил. Это вещи, то, что касается этой выставки, пожалуйста, можно дискутировать на радио, на телевидении, но на сегодняшнем, наверное, вряд ли. Выходить на площадь, можно разговаривать, доказывать друг другу и объяснять. И, может быть, надо немножко поучиться, почитать книги, понять, что такое современное или актуальное искусство. Существует Центр современного искусства, где читаются лекции на этот счет. Ничего подобного, никто не хочет этому учиться. Эти молодые люди уже все знают. Их отношение к искусству закончилось на Шишкине. Я не обижаю сейчас Шишкина, хорошего художника. И на Айвазовском. На этом их искусство и их познание закончились.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Господа, любой гражданин в России знает, по чьему велению судят и сидит Ходорковский. И любой гражданин знает, за что оттянул 11 лет Сутягин. Это все господин Путин. По его велению, по его хотению. И я вот думаю, что это идет наезд на тех людей, которые не легли под власть, под Путина. Эту преподнести урок хотят. И впредь, чтобы были лояльные и смирные. Я так думаю. Спасибо. А как вы думаете?
Вопрос Андрея Ерофеева. Тут радиослушатели уповали на президента и говорили, что он имеет право на помилование. Как вы оцените то, что вот состоялось принудительное помилование Сутягина?
Мне кажется, что радиослушатель прав в том смысле, что это такой образцовый процесс запугивания, и даже если он закончится каким-то неожиданным какой-то милостью нам, вдруг неожиданное, он все равно останется процессом запугивания. Все равно уже люди, мои коллеги, кураторы или директора музеев, они будут 10 раз, знаете, дуть на молоко, прежде чем вот, и вообще просматривать, вспоминая всю вот эту перспективу сутяжную. Я бы вот хотел сказать предыдущему выступавшему, который вот говорил, что мы справедливо осуждены, потому что мы кому-то там не понравились. А мне вот не понравилось то, что он говорит. Понимаете, вот это его демагогия. Почему я должен выслушивать вот такой бред? И почему вообще все мы должны слушать вот этот вот понос? Я что, должен на него в уголовный суд подавать? Понимаете, он вообще забывает, что мы уже не в советское время живем, что у нас, между прочим, существует рядом с этой чудовищной харей России дикой, существует новая Россия, Россия европейская, куда входят десятки и сотни тысяч людей, которые как раз слушают лекции, образуются, ездят в выставочный центр «Гараж», ездят в выставочный центр «Винзавод». Эти выставки переполнены народом. Вы посмотрите, что творилось на выставке Пикассо. Пушкинский музей был обернут несколькими кольцами очередей. Этого всего нету на выставках каких-то русопятов и традиционалистов, которых вот подтягивают ультраправое крыло. Поэтому эта волна вонючая, которая поднялась, этот правый цунами, который пошел на нас сейчас, это все-таки вовсе не вся страна. И это вовсе очень даже временное явление. Другое дело, что оно может повлиять на мою личную судьбу и на судьбу моего товарища Самодурова. Но это, я уверен, это не то, что сметет вообще в принципе всю российскую культуру.
Литератор Лев Рубинштейн видит существенную разницу между дискуссией и судебной расправой.
Я считаю, что это должна быть предметом общественной дискуссии, но когда дискуссия принимает судебно-процессуальные формы, то тут уже не до дискуссии. Я вот сейчас только что побывал на митинге в защиту вот этих двух обвиняемых и очень надеюсь на оправдательный приговор, потому что в противном случае это вообще очень тревожный и тяжелый симптом. И без того, как все больше и больше говорит за то, что мы живем в абсурдном государстве, но это будет абсурд очень высокого накала.
Слушаем вопрос москвича Ивана.
Здравствуйте, я хотел бы задать такой вопрос. Вот сейчас судят художников, и они из-за обращения к теме Христа могут получить реальные сроки. А вот почему запрещена такая тема критики вообще вот этой самой идеи Христа? Понимаете, уничтожена цивилизация в Южной Америке, там погибли десятки миллионов человек. Из-за христианства произошла война с Наполеоном, например, из чисто христианских соображений сгорела Москва, потом... Из-за христианства фактически Николай II развязал Первую мировую войну.
Вопрос, Андрей Бельжо, как вы относитесь к карикатурам на пророка Мухаммеда?
Ну, я много раз отвечал на вопросы, связанные с тем, про что можно рисовать, а про что нельзя рисовать. Я считаю, что рисовать можно вообще про все. Просто важно понимать, как ты это делаешь, для кого ты это делаешь. Существует так называемый черный юмор, понимаете, где могут фигурировать там человек без ноги, да, но я никогда не устрою эту выставку в Доме инвалидов, понимаете. И потом картинка и карикатура, это абстрактная вещь, это условные герои. Мой Петрович, мой персонаж, это не человек, это рисованный. Странно, что приходится взрослым людям это объяснять, но есть люди, у которых отсутствует абстрактное мышление. Оно просто отсутствует. Это люди, мыслящие конкретно. Они не понимают абстрактного анекдота. Они не понимают символы, условности. Они понимают мир конкретно. Вот то, что видит, вот так он его и воспринимает. К таким людям относится вот господин Якименко и же с ними. И вся его команда. Это конкретные, рациональные, очень рациональные... Рациональные люди. Вот, собственно, и все.
Слушаем вопрос москвички Надежды.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я, к сожалению, с большим ужасом слушал выступление Андрея
Ерофеева.
Это недопустимо. Я никогда не знал, вообще первый раз слышу Народный собор. Но так клеймить, так уничтожать... Конечно, я думаю, что люди, которые в Народном соборе собраны, светлые силы. И такие, страшно повторить его слова, но эту выставку я видела, она кощунственна.
Вопрос, Андрей, вот такие приходят зрители в ваш таганский театр.
Это не удивительно.
Театр на Таганке мы тогда его крестили.
Во-первых, это проявление нашей, это результат нашей советской культурной политики, которая воспитывала людей в неприязни к современному искусству, в его непонимании. Поэтому у нас большинство наших зрителей долгое время были действительно не способны воспринять это искусство, и отсюда злились. И надо сказать, что когда наши все книги, вот я работал в Третьяковке долгие годы, и книги отзывов переполнены такими вот возмутительными, возмущенными репликами. Ну и слава богу, не нравится, пишите, но не судите уголовным судом. То есть это вообще какое право вы имеете такими, такой инструмент применять, лом? Я же вас не трогаю, вам не нравится, ну так и не смотрите. Ради бога, смотрите другое. Есть другие музеи, есть другие центры развлечений или образований. То есть вы свободны, я вас не принуждаю. Почему же вы меня принуждаете сидеть в тюрьме там 3 года? С какого, собственно говоря, права вы себе позволяете так относиться к вашим оппонентам?
Вопрос, Андрей Бельжо, вот вы тоже слушали нашу радиослушательницу. Пожинаем ли мы плоды вот издержек атеистической пропаганды и впадания людей в другую крайность?
Да, конечно, пожинаем плоды, и эта радиослушательница, которая оскорбилась, могла уйти, хлопнуть дверью и сказать, фу, какая гадость, и на этом бы было закончено, если она не хочет понять, о чем идет речь. Я просто вспомнил, вот у меня была выставка в библиотеке имени Тургенева, когда был юбилей Ивана Сергеевича, и там была выставлена большая моя серия картинок по просьбе библиотеки Тургеневской, посвященная Герасиму и Муму. И вот когда в последний день этой выставки я пришел и взял книгу отзывов, я был поражен. А до этого, кстати говоря, эта выставка была показана в школе, и школьники потом писали сочинения на тему, значит, вот Герасима и Муму в творчестве Андрея Бельжо. Так вот, школьники гораздо тоньше и умнее, и здорово понимали юмор. Но в книге отзывов были такие отзывы, например, как можно такое допустить. Андрей Бельжо издевается над нашим классиком, он издевается над глухонемым, он издевается над собакой. То есть, когда читаешь это, я психиатр, знающий вообще, как мыслит человек, я удивлялся, что это полный абсурд. Да? Вот я издеваюсь над глухонемым Герасимом и вообще и через него над всеми глухонемыми мира, а также над собачкой. Вот приблизительно такая же, как вот звонила сейчас эта радиослушательница, которая оскорбилась, которая готова, будучи женщиной уже в возрасте, и, наверное, у нее есть дети, она готова подписаться условно, да, под приговором и посадить 2 искусствоведов и культурологов, посадить в тюрьму на 3 года за то, что они сделали выставку. Ну, я не знаю, мне как-то от этого страшновато.
Вопрос Андрею Ерофееву. Как вы себе представляете вот процесс в понедельник? Дадут ли вам последнее слово?
Нет, последнее слово нам уже дали. Теперь будет только за зачитывание приговора. Ситуация очень непростая, потому что на судью оказывается страшное давление этой массовкой православной. Причем я не против этих людей, это просто введенные в заблуждение невинные души, бабушки, там какие-то больные, калеки, дети иногда даже. Но их настолько разожгли в них ненависть. Вот, кстати, кого надо судить? Я тут не буду проявлять милосердие. Это, конечно, этих народных сноворов, этих подлецов, которые они-то как раз разжигают ненависть. Эти бабушки нам плевали в лицо. Вот мне плевали в лицо на прошлом заседании. Так вот, судья, конечно, находится под сильным давлением, и если она будет выносить оправдательный приговор, а и под сильным же давлением международной общественности и культурного сообщества российского, если она будет выносить обвинительный приговор, понимаете? Так что я просто даже не знаю, я бы на ее месте сбежал бы из России срочно, последовав за Анной Чепман в Великобританию.
Вопрос, Андрей Бельжо, как, по-вашему, должны ли присутствовать сторонники подсудимых в понедельник, чтобы сразу выразить свой протест и морально их поддерживать?
Я думаю, что было бы, конечно, хорошо. Было бы, конечно, хорошо, потому что, ну, я, честно говоря, до сих пор не верю. Вот я участвую в этой передаче, я пошел на этот митинг, но я не верю, что это может произойти и что вообще это происходит. Еще раз говорю, что это ощущение, что я участвую в... что я один из персонажей таких эпизодических в какой-то пьесе, где главный герой там Ерофеев и Самодуров, да, главный герой, а мы все участники какой-то бредовой абсолютно пьесы абсурда.
Да, мы когда-то не верили, что вернут советский гимн, считали, что это тоже черный юмор, тоже, тем не менее, 10 лет под него кто-то встает. Какие у вас останутся ресурсы, вопрос Андрея Ерофеева, там, на апелляцию и другие инстанции?
Да, останется апелляция, останется, конечно, Страсбургский суд, это все так, но, естественно, если это будет обвинительный приговор, то наша профессиональная жизнь будет сильно подорвана. Это очевидно. И я думаю, что это сильно скажется и на культурной жизни, ну, сильно, не сильно, но в какой-то мере на культурной жизни страны, потому что, в общем-то, не уверен, что мои коллеги и друзья здесь, музейщики российские, музейщики европейские, так просто это вот съедят. Проглотит вот это мое, скажем, заключение под стражу.
А вы в равной ситуации с Юрием Самодуровым? У него же уже была судимость.
А она не та, поэтому мы абсолютно, у нас одни адвокаты и абсолютно равная ситуация.
Как он настроен сегодня? Он тоже был на митинге?
Да, он тоже выступал, естественно, да. Другое дело, что я искусствовед, и я, собственно, организатор этой выставки. Эта выставка была моя, потому что тема, которая была заявлена, цензура, происходила именно на выставках, которые я организовал. У меня снимали работы с моих собственных выставок. А Юрий Вадимович – это человек, который просто дал мне помещение, то есть он был директор музея, предоставившим место для проведения этой выставки. Вот в этом некоторое наше отличие.
Желаем вам успеха. Напомню, что суд над организаторами выставки «Запретное искусство» мы сегодня обсудили с куратором выставки Андреем Ерофеевым. Он находился в нашей студии, и художником Андреем Бельжо. Он был у нас на прямой телефонной связи. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, координатор Светлана Шуранова, продюсер Оксана Панье и Михаил Косторов.
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.